Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается цикл бесед у нас, посвященных женщинам в классической русской литературе, женским образом. Сегодня в фокусе внимания у нас будут героини Антона Павловича Чехова. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Государственного института русского языка имени Пушкина. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте, я очень рада снова быть здесь.
И я как рада тоже нашему марафону, мини-марафону.
Да.
Вы знаете, поскольку мы с вами вот поговорили о Тургеневе, о Лескове, о Чехове, до этого с Алексеем Николаевичем Варламовым поговорили о Пушкине, его героинях. И, конечно же, тема-то женская этим не исчерпывается совершенно. Так что я уже предвкушаю, что мы сегодня ставим многоточие, а потом как-нибудь подхватимся.
Еще соберемся.
Да, да, нам еще нужно...
На большой марафон.
Большой марафон с, да, с гигантами уровня Льва Николаевича Толстого. Вот когда будет нам весело. Вот мы там
про
Наташу
поговорим. Мы сегодня все-таки Толстого немножко царапнем, да.
Коснемся. Да. Вы знаете, вообще Чехов, его героини, в частности, вами предложенные для обсуждения: Душечка, Ариадна, Попрыгунья, вот «Дама с собачкой». Ну, может быть, за исключением вот «Дамы с собачкой», когда читаешь эти рассказы, повести, иногда посещает ощущение, что ну, либо это Чехов толстым укушенный пишет, либо ты внутри какой-то, не знаю, программы «В мире животных».
А еще Лесковым.
А еще Лесковым тоже, да.
И Тургеневым.
Да, да. В них погруженный, да, толстым укушенный. Но при этом мы же понимаем, что Чехов – это очень... сложно организованный автор. У него очень сложно и многослойно организованный текст. И то, что на поверку кажется, ну, не на поверку, а на поверхности кажется таким простым, казалось бы, да, вот легко воспринимаемым, на поверку как раз оказывается какой-то, знаете, надводной частью айсберга, а там под водой столько всего. Телеграфный стиль Хемингуэя сразу, да, приходит на ум, когда, казалось бы, там, ну, просто перебрасываются люди какими-то репликами, да, люди просто сидят, пьют чай, и в этот момент рушится их судьба.
Угу.
Но вот Чехов, он не только про то, как судьбы рушатся. Чехов ведь, он во многом про то, к чему мы призваны, Господом Богом призваны, свои, вот по факту рождения в человеческой природе. И как мы эти дарования можем сами загасить? И как следствие дальше уже ваша читательская работа. Что предпринять, чтобы этого не случилось? И вот все эти повести, все эти рассказы, мне кажется, они отчасти на это указывают. Какое богатство женская природа, быть женщиной – великий шаг.
Да.
С одной стороны, а с другой стороны, как мы порой этим богатством разбазариваясь...
И это сводить с ума оказывается не геройством,
вообще,
а какой-то пошлостью, да?
Вот именно, да. Во что это может вырождаться, когда лишено вот этого божественного начала? Вот. Так что разговор о Чехове – разговор непростой. Но читать все это подряд, должна я вам сказать, сидела, когда готовилась к нашей встрече, естественно, подряд. У меня были «Душечка», «Ариадна» и «Попрыгунья». Ах, «Анна на шее» там же.
Да.
Да, да, читать все это подряд – это как смотреть «В мире животных». Думаешь, господи, неужели я правда такая?
Да, очень интересно. Я вспоминаю одну реплику давно-давно, еще в начале 2000-х годов, одной студентки Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, когда вот тоже она прочитала весь этот ряд, там что-то еще было, и я спросила, говорю, спросила, а что объединяет всех этих женских персонажей? И одна очень хорошая девочка, она сказала, они все падшие. Я не ожидала. Ну, это ж правда, да? То есть один из вариантов прочтения, да? Вот «Душечка», «Ариадна», «Попрыгунья», «Дама с собачкой», «Анна на шее», да? То есть с точки зрения житейской логики
Падшая в смысле, она имела в виду, что все это женщины, которые изменили своим
мужу, да, или там, ну, в общем, вот как-то согрешили, причем так это грубо телесно.
Я-то как раз другое себе сразу представила и подумала, какой интересный ответ порой ребенок может дать. Падший в смысле, какой может стать женская природа в результате грехопадения, если с последствиями грехопадения мы ничего не пытаемся предпринять? И вот тогда и получаются у нас и душечка, и Ариадна, и попрыгунья, и Анна на шее, которая, казалось бы, вся такая изначально, да, светлая, возвышенная, это Анна на шее,
да.
А потом начинает очень хорошо понимать, разбираться, как ей мужа своего использовать.
Да.
Это не значит, что муж у нее прекрасный,
хороший.
Нет, ни в коем случае, он там омерзительным типом вообще-то написан.
Получается, сломали.
Да, как люди используют друг друга. Угу. Вот, понимаете, и никакой любви уже там речи быть не может.
Причем никому. Она же вроде бы выходила замуж, чтобы помочь отцу и братьям, и в итоге нет. То есть вроде бы добрые намерения, ну а что делать, да, вот она предает себя там, да, вот, и будет польза ее семье, ничего не получилось.
Давайте-ка мы, обращаясь к каждому из этих текстов, будем напоминать, о чем речь,
да,
фабулу, чтобы нашим слушателям было проще, потому что наверняка не у всех в оперативной памяти
конечно,
эти тексты
конечно,
лежат.
Конечно. Я бы начала с душечки.
Давайте.
Тем более вчера, Алла Сергеевна, вы очень хорошо назвали одного из персонажей Лескова, причем мужского персонажа, сказали, душечка какая-то. Это у нас вот Нестор Долинский, который скитался по женщинам, да?
Да,
скитался по женщинам, от одной перекидывался к другой. Душечка – это рассказ очень небольшой, его проходит в школе, это буквально там, ну, несколько страниц, ее написал в 1898 году Чехов, опубликована она в 1899 году, то есть вот такой рубеж веков. И что за текст? Ну, краткое содержание. Девушка Оленька Племянникова живет, ну, как бы такой вот жизнью сердца, только сердца. И она всегда кого-либо любит. До того, как она встретила своего первого мужа, она любила там тетю, учителя, папашу, еще что-то. И вот как-то вот она так вот их любила, они были ее кумирами. Вот, ну и как бы потом от этой любви ничего не оставалось. И вот она встречает человека, который по фамилии, смешная фамилия Кукин, это театральный деятель. Говоря по-русски «антрепренёр», именно это слово употребляет Чехов в этом рассказе, и этот антрепренёр рассказывает, что он ставит в театре, и говорит о высоком искусстве, при этом говорит о том, что вот он ставит оперетку, да, и говорит, это вот прекрасное высокое искусство, а люди любят одну пошлость.
Одну пошлость. Почему?
Ну,
когда там
читатель уже хихикает, да. Читатель уже хихикает, там, Фауст наизнанку,
да.
Приходите к нам, да, мы ставим сегодня Фауст наизнанку, а вот не всё эту пошлость, да. Вот, и Оленька становится, причем да, у этой Оленьки есть суперспособность. Все, кто на нее смотрят, она на всех производит неизгладимое впечатление, они говорят, милая душечка, да, а мы уже с вами знаем, что слово «милая» – это жаргон, сентименталистский, и вот это мягкое, детское, такое приятное, ну, женственное, да, милое. Мы позавчера говорили о Фенечке, да, героине романа «Отцы и дети». Вот, да, вчера, по-моему, про сентиментализм мы не говорили, но неважно. Вот, и здесь вот, так сказать, вот этот вот образ такой вполне простой женщины, простой девушки, простой женщины, на которую очень приятно смотреть, и вот, говорит, душечка милая, приятная, она полненькая, она такая вот, как бы привлекающая внимание. Вот, и особенно она расцветает, сияет, когда она кого-то любит. А любит она беспрестанно, поэтому она постоянно сияет. В общем, такое вот ее вполне себе качество. Да,
Два раза она выходила замуж, и дважды перенимала интересы всех, вот все мужей, интересы, которые да. есть, были у ее мужей, а мужья очень разные, первый уже упомянутый вами антрепренёр, второй
лесоторговец,
да.
Пустовал.
Да. Потом у нее будут романтические отношения с ветеринаром, и вот она последовательно и всем сердцем отдается. Сначала антрепризе, потом лесозаготовкам, потом, соответственно, ветеринарному мастерству, служению. И...
Чума на рогатом скоте.
Да. И вот она, причем настолько беззастенчиво она меняет вектор своих интересов вслед за тем, как меняются, приходят в ее жизнь.
Да,
вот
ей
эти
совершенно
новые
люди. не стыдно.
А, и что читатели буквально с первой же страницы задаются вопросом, а она-то сама где здесь, да. в этом во всем?
Да.
То есть эмпатия замечательная. Свойство уметь сопереживать, входить в жизнь другого человека, входить в его интересы, чувствовать его интересы как свои. Все замечательно, очень хорошо. Но ты-то здесь в чем?
Существуешь ли?
Да.
Да.
И вот получается, что когда она остается одна, она, как знаете, как это, как сбежавшая невеста, на самом деле. Вот был такой фильм.
Ее нет.
Да, ее самой нет. Она не знает, что она хочет, чего она не хочет. Она не умеет сама думать. Чехов об этом пишет, в общем, открытым текстом.
Да.
То есть
да.
она умеет только об кого-то.
Загораться.
Mm-hmm. А сама по себе, как будто бы она, как человек, не актуализировано,
угу.
и вот это, ну, на самом деле
абсолютная
страшно.
Пустота,
да,
абсолютная пустота,
нихил вот этот самый,
да, вот и мало того, время перестает течь в ее жизни, да, без того, чтобы, ну, когда она никого не любит, а у нее это случилось однажды, время перестает течь, она не только ничего не хочет, а еще и время просто уже не существует. Она никто, времени нет. И
но только это не та вечность, где Господь, да, время
а
просто...
дурная бесконечность.
Да, а это день сурка такой,
действительно. Дурная бесконечность. Вот, и рассказ с открытым финалом. И последняя любовь, о которой мы узнаем, она отличается от всех тех любвей предыдущих. Это любовь материнская. У нее на руках оказывается сын ветеринара, о котором некому заботиться, там что-то мать как-то. Причем, обратите внимание, мать-то худая, стриженная, некрасивая женщина, а стриженная это у нас нигилистка,
угу.
вот, какая-то эмансипе. Кинула ребеночка и куда-то там...
Исчезла в неизвестном направлении.
Да. Вот. И душечка, эта Оленька, начинает заботиться об этом мальчике. Мальчика зовут Саша. Саша идет в гимназию. И вот, и наконец-то она знала, что... У нее появилось свое мнение, как опять uh-huh. появилось свое мнение, она начинает транслировать то, что говорит и думает Саша, и совершенно это вот замечательно идет за ним, вот, и опять она высокая и полная, она перестает быть худой, что как бы, в этой системе координат это плохо, вот, и единственный страх, который у нее есть, что этого ребеночка отнимут, она постоянно ждет вот какого-то известия. Вот. А так вот это вот в материнской любви она расцветает. И тут интересный такой момент. Конфликт интерпретации. Чехов – это тончайшая материя, которая может быть просто даже такая вот невидная на воздухе даже, да, и такая, которой вот коснешься, она порвется. Чехов – это тот автор, которого нельзя разложить в табличку. То есть разложи, только это не Чехов уже будет.
О, да.
Это будет кто-то, да, это будет табличка, это будет не Чехов. И он весь на каких-то вот таких вот нюансах, нюансиках, и неоднозначный писатель, многозначный. То есть он требует такого комплексного подхода и подхода с разных сторон, как такой вот стереоскопический такой вот взгляд. И он сам очень не любил, когда интерпретировали его тексты однозначно. И вот конкретно «Душечка». «Душечка» – такой действительно очень знаковый текст. Это тот текст, который всю жизнь... весь 20 век, весь 21 век изучали в школе. И мало того, ну, фактически весь 20 век изучали с точки зрения, опять не к ночи быть упомянутого, Владимира Ильича Ленина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина. Продолжаем разговор о Чехове. Так, Ирина Евгеньевна, вот с этого момента можешь поподробнее?
Про Ленина.
Про Ленина. Каким образом, как, что там прочитывали?
Сейчас.
Ну, в душечке,
да,
у Чехова.
Ну, во-первых, Ленин читал душечку.
А, ну это кто бы сомневался. Он, говорят, вообще умел читать.
Да, да. И писать.
В некотором смысле,
и говорить, да. Ну да. Вот, почему Ленин? Почему вообще его интерпретация, она так важна, и она важна для 20 века? Дело в том, что фактически весь 20 век, то есть с 20-х годов до 90-х, 70 лет, это очень много. Это много поколений воспитано. В школе все давалось через Ленина.
Через призму, да, классовой борьбы.
Тексты Ленина канонизировались, и если он про кого-то что-то сказал, так оно и следует.
Вы знаете, ужас в том, что следы вот этой канонизации обнаруживаются и сейчас в сознании уже современных студентов.
Только они приходят... канонизируют кого-то еще.
Ну, у них Белинский там канонизирован. Они причем даже не знают, чьими лозунгами они говорят. И любая попытка их попытаться сдвинуть их с заранее проложенных рельс известных ответов на любые вопросы, к сожалению, оказывается... провальный, потому что как бы мы с ними там...
Удобно,
что вот здесь у нас лишний человек, здесь у нас там маленький человек, здесь у нас там кто-то еще. Ну, короче, все заранее готовые уже шаблоны у людей сложены в голове. И да, это беда. Я говорю, подождите, а сами-то вы что думаете? А сами-то вот включите мозги, критическое мышление, прокачайте.
Я, говорит, об этом не думаю.
Вот, ну да, да. Ну, примерно так.
Да. Ну вот, и у Ленина было таких два знаковых произведения Чехова, о которых он сказал, это «Душечка» и «Ионыч».
Mm.
И вот «Душечка» и «Ионыч» давались вообще вот 100% по-ленински.
А как он?
Сейчас расскажу. Говорит, вот сегодня, значит, там кто-то там, социал-демократическая душечка, если сейчас вот я не наврала, там про кого-то он говорит, сегодня я с Васечкой, завтра я с Ванечкой, жили мы хорошо, и вот, значит, что вот эта пошлость. Это вот душечка – это символ пошлости. И всегда, когда говорилось в школе о душечке Чехова, сначала шел Ленин, и ты не мог, школьник, ты не мог, учитель, ты не мог в вузе, преподаватель, студент и так далее, исследователь, выйти за Ленина. Ты должен был сказать, великий Ленин сказал тот-тот. И дальше под его концепцию все это выстраивать. И душечка в школе давалась только как пустое, однозначно пустое существо, которое не наполнено сама содержанием и вот вращает головой туда-сюда, потому что она глупа и так далее, и так далее. То есть это вот клеймо, душечка – это клеймо, потому что так сказал Ленин. Чехов, что же говорил Чехов и наш друг Лев Толстой.
Так.
Максим Горький вспоминал, как Лев Толстой в, по-моему, это был Крым, по-моему, это была Гаспара, это было то время, когда Лев Толстой сильно заболел, и как-то вот все русские писатели, ну, там случайно, не случайно оказались рядом с ним и сидели у его постели, и даже Чехов, который тоже, собственно, сам был больной человек, и все очень переживали, что Лев Толстой сейчас умрет, а они останутся. Вот, ну, Толстой выжил. Чехова
прожил еще там несколько лет, 902-й, что ли, год, я помню.
Да. Вот, душечка уже написана, да, уже написан Вертер, уже душечка написана, все ее обсуждают, вот, и Толстой, так сказать, вот в этой компании, такой теплой компании писателей, значит, мы уже как минимум знаем, что там Горький, там Толстой, там Чехов и так далее, Толстой хвалит душечку. И говорит примерно так, что вот, как прекрасно вы, Антон Павлович, изобразили идеал женщины. Идеал женщины, Горький записывает. У Чехова в тот день была температура, У него были красные, красные щеки, значит, опять же, румянец этот вот красный. И это тоже момент такой, от температуры или от чего-то другого, уже вопрос. И Чехов как-то мялся, и ему не нравилось то, что говорит Толстой, и он говорил: «Там опечатки, там опечатки». Итак, вот мы видим, да, два полярных мнения. Товарищ Ленин, да, и
граф Лев Николаевич Толстой.
Значит, Лев Толстой – идеал. Ленин говорит о том, что это фу и, так сказать, просто вот абсолютная пустота.
Пошлость.
И символ пошлости, да. Но и Горький как наблюдатель вот за этой вот ситуацией Толстой, Чехов и Душечка. Но Толстой не был бы Толстым, если бы не оставил сам письменных текстов. Уже когда Чехов умер, а Чехов умер, напомню, в 1904 году, Толстой сделал такой сборник, который назывался, сейчас, по-моему, «Круг чтения». Ну, типа «Четь именей», то есть годовой круг на каждый день года, что-то такое, какое-то произведение, по каким-то принципам отобранное, одно произведение, другое, там, короткое, длинное, ну, вот такой вот круг. И так как Толстому очень нравилась Душечка, то он включил туда и Душечку. Но он же понимает, текст неоднозначный. И для того, чтобы все понимали, как нужно интерпретировать, он написал послесловие. И в 1906 году выходит этот «Круг чтения» с этим самым послесловием Толстого к Душечке. И это послесловие совершенно невероятное. И сейчас я расскажу, что там было.
Давайте.
Тоже несколько страниц. Причем, конечно же, это и о Чехове, и о Толстом, и вообще о жизни. Толстой сразу говорит о том, что Чехов, как библейский пророк Валаам, хотел проклясть, но благословил. Вот. И, значит, вот эту вот библейскую ситуацию, как вот он, пророк хочет проклясть, потому что ему заплатили, но он вынужден благословить, потому что такова воля Божия. И далее, это, значит, смотрите, какая штука, обращение к высокому источнику, да, к высокому идеалу, к авторитету, да, правильное слово, к высокому авторитету Библии. К высокому авторитету Библии. Первое, да, значит, он свое мнение высоким авторитетом Библии припечатывает. Второе, очень такой интересный момент, как раз связанный со временем создания. Интерес к бессознательному. Интерес к бессознательному, интерес к творчеству, как вот этому, как бы сделанному бессознательным. Толстой пишет: «Рассказ этот такой прекрасный, потому что вышел бессознательно». Ну хорошо, Чехов уже умер, уже говори все, что хочешь, да? Вот. Причем, опять же, мы же сейчас так согласимся с этим, что творчество в каком-то смысле бессознательно. Ты хотел сказать одно, а что сказалось, да?
Да.
Вот несколько дней назад мы говорили о Тургеневе, да, который хотел сказать одно.
Да. Я атеист, и пишет «Живые мощи», абсолютно святочную,
да,
историю.
Ну что? Вот. И, то есть, опять же, здесь Толстой прав, да, гений. Гений душнило, да, ну, ничего не поделаешь. Мы с вами к нему именно так относимся, да, он и гений,
и душнило, и мы его любим.
И мы и восторгаемся, да, и да. Плачем, тут масса всего. Так вот, и дальше. Толстой говорит о том, что Душечка – это идеал. Почему? Потому что она являет именно идеал женщины, обратите внимание, не человека. Потому что...
А для Толстого это, кстати, принципиальный
это
момент.
Да,
да.
Да,
он
да.
В эпилоге к «Войне и миру» акцентирует внимание на том, что Наташа там, она стала плодовитой самкой.
Это
цитата.
Это хорошо.
Да, и с его точки зрения это прям замечательно, потому что наконец-то она начала выполнять свое предназначение.
И это ее хорошо характеризует.
Это
да?
Ее, да, хорошо характеризует. Дело в том, что там, как сказать, Толстого вообще вот очень сложный философский заход, по-моему, на Шопенгауэра замешанный в «Войне и мире», где он объясняет, что у человека нет никакой свободной воли, что все предначертано, все уже предписано, все уже, так сказать, быть там за нас кем-то продумано, и наша задача просто попадать в правильное время, в правильные места и делать то, что соответствовало бы предписанным для нас вот этим самым шагам. А не дурить от своей головы.
Чем раньше человек... Предопределенность.
Да,
такая,
предопределенность.
Да?
Чем раньше человек поймет, что нет у него никакой свободной воли, тем лучше будет для него.
Угу.
Вот. И, соответственно, ни Наполеон там у него, никто, ни один преступник ответственности, получается, если продолжать эту логику, за свои действия не несет. Потому что он просто вписывался вот в неким абстрактным абсолютом, который заменяет место Бога, да, в этой системе координат, вот, неким абстрактным абсолютом предписанные действия. Вот такая история. И Наташа, да, она, вот ее, ее задача быть самкой.
Да, да.
И вот она наконец-то.
Она там, помните, и до того, она не удостаивает быть умной.
Да, да,
это,
да.
Это, опять же, ее хорошо.
Да, хорошо характеризует, да. А потом еще в конце уже четвертого тома, перед эпилогом, но в конце четвертого тома, там Наташа слушала Пьера как настоящая женщина. В скобках он поясняет, не как умная женщина, а как настоящая женщина. Вот, это, к слову, о том, почему Толстой вполне возможно так душечку характеризует.
Так вот, и он что выделяет? Выделяет ее способность любить. Вот ее способность любить, и дальше он об этом говорит очень много, да, любить – это то, что самое главное в женщине. Мы обойдемся, пишет Толстой, без женщин-телеграфисток, женщин-писательниц и т.д. Но без женщин, которые любят, да, мы не сможем обойтись. Ни один мужчина этого не может. Ни один, пишет Толстой. И таким образом женщина выше мужчины, потому что в ней вот это вот огромное богатство любви закладывается. Вот. И еще тоже такой забавный такой момент. Толстой еще раз возвращается к тому, что почему же у Чехова так все получилось? Почему он думал об одном, да, вот, а как бы он вроде бы, по мнению Толстого, да, что там думал Чехов, его же не спрашивают, да, вот.
Но Толстой-то лучше знает, что Чехов думал.
Естественно, мне тоже так кажется. Так вот, и Толстой говорит, что Чехов сфокусировался на чем-то одном, и в итоге он в него и попал. Он хотел показать женщину вот именно вот с этой вот как бы с тем, что она все время любит, все время любит, все время любит, но он хотел показать, как бы сказать об этом как о негативном качестве, а ему получилось сказать как о самом прекрасном, по мнению Толстого. И он приводит Толстой примеры собственной жизни. И этим, собственно, завершается вот этот маленький текст. Толстой рассказывает, замечательный пример, Толстой рассказывает, как он учился кататься на велосипеде.
Давайте мы сейчас здесь многоточие поставим и буквально через пару минут подхватимся и, да, вспомним, что там Толстой рассказывал о своих велосипедных экзерсисах. Это действительно, да, любопытная история. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня говорим о женщинах в рассказах Антона Павловича Чехова, о женских образах. Вот о душечке. Сейчас, в данный момент, как раз идет речь. Через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина. Мы говорим сегодня, продолжая цикл бесед о женских образах, о женщинах, да, в текстах русских классиков, говорим сегодня о героинях Антона Павловича Чехова. И вот так получается, что душечка у нас вырастает в настоящий архетип.
Так и есть.
Да, и Лев Николаевич Толстой говорит о том, что вот она как раз идеал женщины, и вспоминает, чтобы подкрепить свой тезис, случай из собственной жизни. Как он...
А случай такой, как он учился кататься на велосипеде. Но сначала я вспомню один рассказ, в котором Чехов говорит о том, как возмущает человека в футляре, учителя такого зашоренного, что женщина катается на велосипеде. Помните, да, человек в футляре видит, как предполагаемая его невеста катается на велосипеде, его это страшно возмущает. Я как раз к тому, что велосипед вполне себе такое модное увлечение, ну, с чем сейчас можно сравнить, с электросамокатами, да, или с чем?
Вполне, с каким-нибудь, я не знаю, там, с скейтборд, наверное, пройденный этап.
Моноколесо всё-таки,
наверное. Да, моноколесо. Пожалуй.
Ну вот, и женщина, что это такое, вот она там как-то так, ну, не женщина, ну, неважно, кто-то, да, то есть вот уровень модности. Мало того, значит, Толстому уже было много лет, когда он действительно учился кататься на велосипеде. Велосипед стоит в музее в Хамовниках. Можно прийти посмотреть, убедиться, что Толстой велосипед – это не фантазии.
Да, там он тоже учился, и там он тоже врезался в людей. Это вообще…
Да. Вот, да. Причем велосипед такой, что вот мы бы сейчас бы сказали, о, это спортивный велосипед, он такой узкий. Ну, в общем, приходите в музей в Хамовниках. И Толстой рассказывает о том, как он пошел в специальный манеж, в котором учился кататься. И в этом манеже был только он и одна дама. Ну, представляете, пустой манеж. И Толстой, так как он еще плоховато владел машиной, он смотрел на эту женщину и думал, вот бы не задавить. Вот бы не задавить. Ну, и так он долго думал. Ну, представьте себе, она была совершенно на другом конце. Так он ее догнал и сбил. Вот. Толстой, который сбивает дам на велосипеде в манеже. И вот он сказал, что...
Да, в манеже.
То есть это не то, чтобы... Это не совсем Хармс, да, Лев Толстой катал, сбивал женщин. Ну, похоже. То есть, в принципе, смотрите, Лев Толстой дает основание Хармсу для того, чтобы рассказывать интересную историю. Да. Ну вот, и Толстой говорит, что фокус внимания был вот направлен вот на это, он хотел «не», и в итоге сбил.
Угу.
Вот. То есть хотел сказать, что это не идеал, а в итоге показал, что идеал. И в кругу Толстого как раз вот и рассуждали о двух текстах Чехова, противоположных «Душечка», как идеальная женщина, и Толстой так... Все завернул, что все женщины вокруг Толстого хотели быть душечками. В общем, милашки.
Ой,
вот.
Ой,
в противовес была Ариадна.
Угу.
Ариадна. И существуют там всякие разные письма, говорят, ах, как я хочу быть душечкой, но я настоящая Ариадна. Ха-ха-ха.
Здесь, Ирина Евгеньевна, нам нужно с вами пояснить, о каком персонаже идет речь. Ариадна – это, собственно, заглавная героиня другого рассказа Антона Павловича Чехова, и это…
95-й год, чуть более ранний.
Да, да, и это такое, знаете как, это такое…
Женщина, которая поедает мужчин.
Да, причем начало, вступление в этот рассказ, оно настолько женоненавистническое. Там один из героев, он прям откровенный женоненавистник. А дальше рассказывается его история, и читателю становится понятно, почему. И от, то есть, ну, там вот эти вот качели, да, от ну, какого-то неприятия его базовых тезисов, мы в итоге переходим к сочувствию этому герою, потому что видим, что с ним сделала женщина, которая стала его избранницей.
Да.
И сделала она с ним там, ну, действительно
высосала
страшные вещи.
И высосала из него все силы, все деньги, все, то есть даже больше, чем он мог дать. Вот. И это действительно такая женщина-пожирательница мужчин. Причем главная ее характеристика – она необыкновенной красоты. Вот, ну вот Чехов дает нам понять, что это такая красота, которая вот бывает редко-редко, исключительно, да, там хорошо в ней внешне абсолютно все, но настолько, насколько она хороша внешне, настолько она ужасна внутри. И она пустая, там постоянно подчеркивается, она не может любить. Она бы даже хотела, ей бы это даже было бы интересно. Она даже пытается, она там пытается как-то поцеловать вот этого героя, когда они еще не близки. А он чувствует, что это без любви, и говорит, нет, мне ласки без любви не нужны. И он видит, что ей интересно, да, А как это полюбить? И она не может. И она может только пользоваться. И она пользуется одним мужчиной, другим, третьим. И вот опять же открытый финал, что там вот скорее всего вот, вот она вот выйдет замуж еще за кого-то.
И вздохнет с облегчением тот герой, который, собственно, и является рассказчиком всей этой трагической истории собственной жизни.
Причем опять же, вот при у Чехов как конструирует этот образ, да, он говорит о ее красоте, и это постоянно педалируется, то есть эта красота неизменна, что бы она ни делала, это действительно вот всегда это просто ах. В то же время удивительный, опять же, такой момент, я поэтому не случайно сказала пожирательница мужчин, она все время ест.
Да. Причем она ест какими-то, я не знаю, немыслимыми порциями. Даже среди ночи она просыпается и тоже требует себе еды.
Да, да. Вот причем она... там прям описывается, что она ест очень-очень подробно. То есть все время она хочет есть, все время она хочет есть. А помните, какой герой Толстого разлюбил свою жену? Именно ему не нравилось, как она ест. Да. И мы видим, что Чехов показывает, что она все время ест. И ест действительно очень много, очень обильно, и как вмещается в нее, в тонкую, изящную, необыкновенно красивую такое количество еды, совершенно непонятно, да? То есть это что-то такое, вот, какая-то прорва, да? Вот. И таким образом, как бы это метафора того, как она съедает и людей, и людей. То есть это она пустая, вот кто пустой-то. Mm-hmm. И ей нужно наполниться, да, получается так. И, в общем, это действительно, причем ест она неприятно. Перечисляется это огромное количество вот такой еды, и это действительно ужасно. Вот. И Ариадна – это однозначно отрицательный персонаж. При этом Чехов задается таким вопросом: но ведь для чего-то дана была эта красота. Что-то было, какая-то была высшая задумка в этой красоте. Почему она так прекрасна? Почему она так привлекательна? Почему любой, кто на нее смотрит, сразу видит эту красоту и тянется к ней? Что это? И вот такая неразгаданная загадка. И в этом Чехов. И опять же сказать, что Чехов ненавидит женщин? Нет. А Чехов не любит красавиц? Нет. А вот что? Вопрос. Да? И дальше читатель действительно должен думать, так, не так, эдак, не эдак, а кто я, что ем я.
Вот именно. Вот мне кажется, что читательский такой основной рефлекс после того, как ты закрываешь там душечку, Ариадну, там попрыгунью, Анну на шее, а я-то что ем и как я ем? Не ем ли я случайно людей?
Угу. Угу.
Вот, то есть это желание посмотреться в зеркало и проверить себя на предмет того, а как вообще... И это же не только вот эти чеховские тексты так работают. Так работает «Вишневый сад», так работают «Три сестры». Они именно что нас побуждают вглядываться в себя. Не обнаружу ли я в себе вот это инфантильное там какое-то, да, существо, настроенное на потребление, на загребание, на хватательный рефлекс, на что угодно, но не способное отдавать, например, как вариант. Или существо, у которого, как сказать, вот, ну, я, конечно, понимаю, что там Ленин, да, в смысле, Лев Николаевич Толстой про душечку говорил, но есть заповедь «возлюби ближнего как себя». Ты можешь в полноте воспринять и полюбить человека во всей его уникальности, когда ты знаешь,
кто, или во всяком случае,
кто ты, да, mm-hmm. или во всяком случае стремишься это узнать, потому что во всей полноте тоже, да, как-то познаешь. Да, в каждом человеке есть образ Божий, включая меня, да, и как я могу это, то, что по определению не познаваемо до конца, как я могу это познать, но хотя бы лежать в эту сторону, хотя бы стремиться это сделать. А если ты этого не делаешь, то как же тогда ты будешь врастать или срастаться с другим человеком? Вот тогда и получается, что кто бы ни оказался на этом месте, тебе будет все равно, кто это, лишь бы было кого любить.
И вот, Алла Сергеевна, обратите внимание, насколько душечка сейчас актуальна, особенно вот в как бы условно последние такие психологические такие представления о том, какова должна быть семья, что не должно быть полного слияния, да?
Угу. Подмены, подмены,
я,
да.
Я, ты, это ты. И, но есть мы.
Да.
При этом я остаюсь... собой,
личность.
И ты остаешься собой, да. И нельзя, нельзя никого съесть.
Так вот, семья как вообще-то в идеале образ отношений внутри лиц Пресвятой Троицы, угу. где они не раздельны и не слиянны. Вот. И какая тут душечка, которая, ну, дайте мне человеку, чтобы он стал моим смыслом жизни.
Вот у нас, на самом деле, Чехов – это такой путь рассуждения.
Угу.
Путь рассуждения. И вот есть душечка, а вот есть Ариадна.
Как, разные игры. А вот есть еще попрыгунья.
Есть, да, и, кстати, тут попрыгунья. Удивительно, что вот тоже вот мы стали говорить про еду, и я вспомнила, а я вообще вот как бы почему-то на этом тоже так фиксирована, это тоже интересно. На то, кто как ест, в литературе, естественно. И что мы видим? Ольга Ивановна отбирает у своего мужа Осипа Дымова еду.
Все время еду. Да.
Вы помните? Два эпизода как минимум.
Когда он ужасно голодный, он и уже... он надеется, что сейчас он придет домой.
На дачу, да.
Да, да.
Принес еду, ко всему прочему.
Поужинает с женой.
И отказывается от чая без нее, да, несмотря на то, что у него голод, на то, что он устал, да. Он отказывается от чая, который предлагают какие-то чужие люди, которые думают, что он какой-то тоже, ну, вот еще кто-то, какой-то посетитель, да.
Угу.
Тоже это вот Оленька, посмотрите, и тоже шастают внутри ее души какие-то персонажи, да?
Проходимцы.
Да, проходимцы. И она говорит, ах, Дымов туда-сюда, как здорово, ну вот, как хорошо, что ты приехал, ты сейчас меня выручишь, ну-ка давай вот отправься.
Это
вот,
ужасно вообще.
И он наскоро что-то выпил чашку чая, взял какую-то баранку или бублик и пошел
обратно в город, обратно чтобы в город. Привезти ей платье, чтобы она завтра смогла там поехать к кому-то на венчание.
И еще один эпизод, это кроме того, что он готовит стол для ее гостей, да, они там радуются, значит, она там умиляется талантами своих гостей, а муж ее готовит стол и в какой-то момент открывает двери и говорит, пожалуйте закусить, да, и вот тут она говорит, о, дым, да, я пожму там твою честную руку, посмотрите, господа, на него как на собачку какую-то,
о,
да? Посмотрите, а вот у меня пудель какой красивый, да, вот, ну. И еще один эпизод, когда она возвращается после поездки с Рябовским, с художником Рябовским, и...
С которым она в итоге изменяет своему мужу,
да.
Вообще-то.
И она хочет мужу рассказать вот, ну, об этом, причем. Как мы понимаем, это тоже что-то очень такое литературное и искусственное. Ну...
Ах, вот она, кающаяся грешница. В образе кающейся грешницы.
Что-то, что-то в этом роде, да. И она приходит как раз вовремя, обед. Он сидит, и Чехов там очень колоритно говорит о том, что...
Рябчик.
Точит нож о вилку, да, то есть видно, он голодный, и вот он сейчас в предвкушении, и стоит рябчик. И тут эта вот женщина, жена приезжает, смотрит на него... И он говорит, ты, наверное, голодна, вот, пожалуйста. И он
отдаёт ей.
Любуется, как она ест. Любуется, как она ест. Ну, что это такое, да? Вот действительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Вы знаете, Ирина Евгеньевна, попрыгунья – это же вообще, ну вот, такой, да, апогей потребительства, с одной стороны, хотя и Ариадна тоже, да, и в каком-то смысле даже и душечка, и, но ведь это же очень страшная история про то, как Господь тебе дает сокровища, а ты можешь его прозевать, проглядеть, слить талант, талант, данный тебе, вот это настоящее сокровище, потому что твой муж, да, вот вы поженились, это не значит, что вы там, вам повезло, и вы друг другу подошли, или вам не повезло, и вы друг другу не подошли, нет, мы же понимаем, что отношения между мужчиной и женщиной – это труд. Умножение любви – это труд, это когда мы друг в друга вкладываемся, вкладываемся вообще постоянно. Вот, когда у нас есть человек, который только, ну, умеет потреблять, да, и другой, который себя ему отдает, он в итоге, с ним в итоге может случиться то, что случилось вот с этим самым мужем попрыгунья, Дымовым, который, она же там, знаете как, она же, ну, считает, что он человек...
Стрекоза.
Да, она считает, что он человек ординарный, а вот ей важно, чтобы в ее гостиной была некая коллекция уникальных людей, да, там разных знаменитостей, каких-то художников, там, музыкантов, кого-то еще. И вот она весь свой, значит, круг своего вообще не она составляет именно из таких людей.
А он существует для ее удобства.
А он для ее удобства, чтобы это все обслуживать, чтобы это все кормить.
Да.
Вот. И там, знаете, прям опять же, ну, сердце пополам, когда читаешь, как он, уже зная, что она ему изменяла, вот, и он все ей готов простить, если она с ним сейчас вот. У него такая радость. Он приходит и говорит, что он защитил диссертацию.
Причем он красив в этот момент. Он одет особым образом, да. Он одет так, как одет.
Как одеваются в театр.
Премьер, да.
Да.
Вот, или как идущий в театр, или тот, кто выступает.
И его переполняет радость. Он хочет с нею поделиться, как все-таки с человеком, с которым он живет под одной крышей.
Да.
Она ему дорога. Он ее любит.
Да, послушай,
я защитил диссертацию. Она, да, и как там она шпильки, да, вот момент вставляет. Вот, и как?
И
он ей готов рассказать этот момент.
Там пишет, что он бы все бы простил
бы
если бы она в этот момент была.
Да. Но ей было не до того, потому что она там что где-то забыла, значит, там где-то оставила шляпку, и потом она опаздывала в театр. Секундочку. В жизни твоего супруга произошло такое грандиозное событие.
Да.
Он оказывается. Мы же видели его ее глазами все это время, а он, оказывается, светило медицины.
Светило
медицины, который вынужден убиваться на трех работах, чтобы обеспечивать ей там вот эти все шляпки и капризы.
Обратите внимание, мы видим, что это какой-то вариант Базарова. Другой эпохи, да? Он там и трупы вскрывает. Мы вот в начале это
там
видим,
есть,
да?
Есть там.
Вот, что, в общем, да, он вот
дифтеритную пленку отсасывает,
заражается. Вот. И это какой-то. И Чехов, конечно, как наследник Тургенева, да, он, конечно, об этом тоже не забывает.
И как и Базаров, ведь он же там, он когда заражается, он сознательно ведь себе прививку-то не ставит. Так и здесь. Мы не знаем, он, может быть, себе поставил там что-то или не поставил, но просто мы...
А там, по-моему, было это бесполезно.
Это было, там такая форма была, что уже, да, смысл в том, что человек, как сказать, вот человек ведь не умирает, когда он подхватывает какой-то вирус, да,
ему,
организм
ему
может сопротивляться.
Не было жить,
но человек может умереть, когда у него отобрали смысл жизни.
Угу.
И здесь он видит, он на протяжении вот всех лет
супружества такого,
с этой женщиной, его последовательно стирают, это модное нынче слово, я его не люблю, но тут по-другому не скажешь, обесценивают.
Да. Но здесь вот Чехов абсолютно актуален в этом смысле, пример, да, такой.
Да, и он просто, он как бы, он из этих отношений выйти не может, потому что он женат, да.
Это навсегда.
Это навсегда, в то время это навсегда.
Это роковые обстоятельства.
Да. И жить в этом во всем и тянуть это все. И ведь это же постоянное унижение, он тоже дальше не может.
Угу. Вот умный человек, он все видит.
Да. Она та, кто в поисках вот этих уникальных личностей выбила табуретку из-под ног единственного уникального человека, который Господом Богом ей был. Да. Страшное дело вообще.
Да, это вот как там скажет потом другой человек лицом. К лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, да?
И опять же, Чехов, мне кажется, знаете, ведь в этом во всем абсолютно вот не становясь, ну, какие-то буретки, не надевая белое пальто, как Лев Николаевич Толстой иногда любит делать, да, там. Сейчас я объясню,
много,
как жить.
Много белых пальто.
Они разных фасонов
еще. И шубы есть белые.
Да. А Чехов нет. Но это работает так, что ты начинаешь, как читатель,
прям
вообще всю
сердце,
свою,
да,
жизнь пересматривать на рентгене, да, под рентгеновскими лучами. Не допустил ли я где-то подобное уже обесценивание, да, не приведи Бог, со мной поделились чем-то важным мои близкие, а я отмахнулась, потому что в этот момент там опаздывала в куда-то. Вот это вот страшные вещи.
Да,
и Чехов вот эти процессы как раз читатели запускает.
И еще обратите внимание, Чехов пишет маленькие тексты. Причем что душечка, что Ариадна, что попрыгунья, о которых мы вот сейчас сказали.
Да, дам с собачкой все... тоже все, она на шее, они небольшие. Да,
они все маленькие, но содержание в них романное. Ну, душечка, что не Анна Каренина, не тянет на Анну Каренину. Ну, можно было распространить, сделать...
Да. Если была бы панорама созависимости.
Да, 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 и было бы Ариадна. Ариадна. То есть там такой накал страстей, там такая плотность и мысли, и действия, и описаний вполне тянет на роман. Попрыгунья, да, ну, целая жизнь.
Абсолютно.
За там несколько страниц.
Абсолютно, вот. Точно, да.
И Чехова же, мы опять же помним, это было то время, когда он начинал, от него ждали романа, потому что нормальный писатель – это тот, кто пишет романы.
Да-да-да.
А если ты пишешь вот такое вот это вот, ну это каждый может. Я тоже могу сесть да написать 10 страниц, говоришь? Да, я сейчас 10 страниц.
Поэт Рюхина сразу вспоминаю, да, из «Мастера и Маргариты», который, глядя на памятник Пушкину, думал, ну что в нем особенного? Ну, ему просто повезло. Ну, повезло. Бурь мглою, да, небо кроет. Я бы тоже так написал, но он меня опередил.
Да-да-да. Ну вот, и вот Чехова, которого все время тыкали, да, что он не пишет большие тексты. А он вот идет своим путем, да, как слон, слон и моська, да, и, ну, там отбрюхивается как-то, да, но вот идет и идет, идет, и его опять же ведет его талант, его логика, его жизни. И он пишет то, что становится новой традицией. То есть он закладывает новую традицию. Он, Гаршин, и вдруг оказывается, что это очень здорово писать маленькие тексты. А, большой текст кто угодно может написать. И вот это вот, кстати, тоже интересно, да, что Чехов, с одной стороны, как он говорит, человек переходной эпохи, писатель переходной эпохи, с одной стороны, абсолютно укоренен в предшествующей традиции, а с другой стороны, он такой новатор, что он закладывает новую традицию, то, что идет вперед, куда-то там вот какие-то отблески уже будут тогда, когда самого писателя не будет на свете.
Абсолютно точно. И он же запускает тренд на краткость сестру.
Да. Вот, и уже мы знаем, это вот краткость сестра таланта. Когда Чехов жил, это было...
Неочевидно.
Совершенно неочевидно. А, отговорка. Что-то в этом роде. Ведь это же писатель готовится к роману, когда он пишет маленькие тексты. Вот.
Поди-ж-то.
Да. Так, «Дама с собачкой».
«Дама с собачкой». Еще совсем, еще одно совсем небольшое по объему произведения. И при этом, да, и начинается оно как повествование от лица жены ненавистника, и внезапно человек оказывается в ситуации, когда он, такое ощущение, знаете, как будто бы вот из сердца Кая выпадает осколок зеркала тролля.
Угу, угу.
И внезапно что-то начинает, то есть человек начинает что-то чувствовать. Вот что-то, да, причем, опять же, там очень сложное семейное положение, да, у него там есть жена, и вот эта дама с собачкой, она ему не жена, но при этом такое ощущение, что если бы этой женщины в его жизни не было, он бы никогда бы ничего не почувствовал.
Да, и вот действительно тут тоже, это я к тому, с чего я начала, когда я рассказывала, как одна студентка сказала, что все они падшие.
Угу.
Ситуация это самая... Ужасный курортный,
да,
роман.
Да.
Он женат, она замужем, да? Вот. И что?
И ничего, и безвыходно, да.
И почему-то вдруг оказывается, что это прекрасно. То есть это вот парадоксально, что это настоящая любовь, да? Они готовы идти навстречу друг другу, даже не зная, чем все это закончится. И, собственно, вот он открытый финал. Они оба не знали, чем это все закончится, да, и в то же время по-водолазкински идут бестрепетно.
Идут бестрепетно, да. Вы знаете, это ни в коем случае не...
Не призыв.
Не призыв, да, к курортным романам, да. Нет.
Наоборот.
Да, просто, знаете, мне кажется, это, опять же, вот такой чеховский плач, вот как я это понимаю, да, как человек может себя довести до такого состояния, что вот в своей родной, собственной семье не чувствует ни близости, ни теплоты, ничего, и не способен на то, чтобы это в собственной жене разглядеть.
Да.
И что вот этот вот падший мир, он таков, что зачастую человек способен это увидеть только в совершенно чужой ему женщине, вот эту ценность. Вот это страшно, да, и опять же, как читатель, хочешь сделать все, чтобы с тобой подобного не случилось.
Да,
что,
да.
Может, как-то по-другому все-таки мы начнем чувствовать.
И вот, собственно, да, для чего читать эти все тексты, да, как бы какой-то такой вот итог. Ну, понятно, что для того, чтобы о себе подумать, да, и еще о том, что все неоднозначно. И еще, когда читаешь какого-то писателя, с которым ты внутренне не согласен, это не значит, что он не прав или ты не прав, а это обмен мнениями. И не обязательно сливаться с писателем как душечка.
Да-да-да.
Вот, это же тоже ошибка, да? А оставаясь собой, впитывать иные мнения, о них рассуждать. И вот это и взрослая позиция, и позиция отдельного человека, да, и в этом есть определенная глубина.
Ох, чувствую, Ирина Евгеньевна, мы с вами когда-нибудь такими темпами доберемся до Чернышевского. Вот уж кто-кто, да, казалось бы, с другой планеты.
И всех заставим читать Чернышевского. И каждого из нас эта книга перепашет, как...
Как Владимир Ильич Ленин.
Да.
И страшная перспектива. Опасные мы с вами люди.
Да.
Но Чехову, конечно, как всегда, низкий поклон за то, что он о сложнейших вещах умеет говорить не с позиции назидания, а с позиции боли, вот плача, вот от плача о человеческой природе, вот я бы, наверное, так сказала, о том, в каком состоянии, да, эта человеческая природа может оказаться. И может быть, да, даже если мы с Чеховым там не согласны и прочее, да, а почему такой взгляд не имеет права на существование?
И несмотря на то, что с чем-то не согласны, читать надо.
Ага.
Да.
Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, провела с нами этот марафон. Аж три программы, Ирина Евгеньевна, три вечера. Вы
как
с нами,
приятно.
Спасибо вам огромное.
Как приятно. Три светлых вечера, и все со мной.
Ставим многоточие.
Да.
До следующих встреч. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».